человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Чрезвычайно жаркое лето, царившее на европейской части территории России, очевидно, в этом году уже не вернется, и синоптики заранее пугают нас очень холодной зимой. Осенний холод потихоньку пробирается в квартиры, но далеко еще не все могут похвастаться тем, что в доме включили отопление, а счета за него во многих регионах приходят круглый год. Где-то отопление номинальное есть, но по факту батареи чуть теплые. За что же с людей собирают деньги, и почему коммунальщики не приветствуют установку счетчиков на воду и отопление? Защита прав потребителей услуг ЖКХ накануне начала отопительного сезона – такова тема сегодняшней передачи. Я представляю гостей студии «Радио Свобода». Это сопредседатель Комитета защиты прав граждан, Сергей Селиванкин и со-руководитель Ассоциации территориальных общин и объединений Андрей Козельский. Предлагаю слушателям подключиться к нашему разговору. Если есть у вас вопросы, связанные с услугами ЖКХ, точнее, с их качеством, то, пожалуйста, звоните по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 22 12. Присылайте сообщение на номер плюс 7 903 743 2801. Правда, сразу же оговорюсь, что вряд ли мои эксперты смогут ответить на вопрос доколе, потому что все-таки люди занимаются как раз защитой прав граждан и их консультированием, а не тем, что непосредственно предоставляют эти услуги и раздают какие-то распоряжения. Так объясните мне, Андрей, за что все-таки люди платят? Вот если посмотреть на то, что в народе называется жировкой, можно увидеть отдельными строками в разных регионах по-разному, но там, как правило, за воду и отопление отвечают как минимум 4-5 строчек. То есть есть горячее и холодное водоснабжение, плюс водоотвод для горячего водоснабжения, для холодного водоснабжения, плюс отопление и содержание сети вот этой вот отопительной. Или содержание сети водопроводной. Что это значит? С какой стати дважды платить за одно и то же? Ну, как многим представляется.
Ну, во-первых, я что хочу сказать. Термин «предоставление услуг жилищно-коммунального хозяйства», вот он мне не совсем нравится. Например, я предпочитал бы, чтобы люди понимали, что это система жизнеобеспечения. Это важнее. Потому что услуга – это нечто такое, что может быть, а может не быть, а вот система жизнеобеспечения должна быть всегда. Тем более в нашей стране известно, так сказать, достаточно специфический климат в сравнении с другими регионами мира. За что же люди платят? Люди платят на самом деле за то, чтобы система жизнеобеспечения как система массового обслуживания всегда существовала. Кстати, могу сказать, может быть, парадоксальную для наших слушателей вещь. Дело в том, что сейчас, как бы сказать, людей сподобляют на то, чтобы они не платили. Например, вот если вы там 2 месяца были на даче, то давайте сделаем перерасчет, и вы вроде платить не будете. А если задуматься, ведь люди были на даче, а в это время система жизнеобеспечения-то вообще-то существовала, существует, и люди как приехали, они открывают кран, и почему-то сразу есть вода.
Система существовала, да. Но люди-то ничего не потребляли в это время. У вас бунтарские какие-то настроения, Андрей.
Тем не менее, понимаете, система жизнеобеспечения, она должна быть, повторяю. Ну, я же говорю свое мнение, ну, наверное, оно не одиноко.
То есть вот отсюда вытекают вот эти истории с оплатой водоотвода или содержания сети, что ли, вы это имеете?
И это в том, и, например, то, что распределена плата за тепло. Я полагаю, что это тоже, в общем-то,
а, вот
здесь
то,
есть доля истины.
То, что с людей собирают круглый год деньги,
да,
за отопление.
Да. По крайней мере, вот я повторяю, ну, как сказать, все условно. На самом деле, правда может быть одна, правда другая. Вот моя правда, в которую я верю, состоит в том, что вот эта система должна быть. И поэтому, хочешь не хочешь, ее надо поддерживать. Ведь система жизнеобеспечения, повторяю, независимо. А когда вы спите, например, тоже тогда она не должна быть, она как должна отключаться или вообще пропадать, а потом, когда вы проснетесь утром, кран открывается, что-то вода есть. Она сразу система возникла.
Вот я сейчас поинтересуюсь правдой Сергея Селиванкина, правду Андрея Козельского мы уже услышали. Сергей, вы согласны с Андреем?
Я очень согласен с Андреем. Андреем Георгиевичем, но я хочу сказать, прежде всего, платить мы должны только за те услуги, которые действительно потребляем. К сожалению,
а не за всю систему в целом.
Безусловно. Но, к сожалению, практика показывает сегодня, что управляющие организации, которые, как бы сказать, управляют нашими многоквартирными домами, зачастую, ну, формально подходят к этому вопросу и часто собирают просто деньги с граждан и не передают эти деньги соответствующим поставщикам услуг. Вот это очень серьезный вопрос. Таким образом, поставщики не получают необходимых сумм, и фактически ресурсоснабжающие организации перестают передавать тепловую энергию. Кстати, вот это очень серьезный симптом перед текущим зимним сезоном. Я могу сказать, по данным Министерства регионального развития, сегодня котельные не готовы в Камчатском крае, Волгоградской, Иркутской, Магаданской областях.
Это... То есть там, где уже холодно,
это
объективно.
Это холодно.
То есть нигде плюс 6-10 градусов.
Ну, конечно, и вопрос напрямую встает прежде всего для жителей. Как им быть, что им делать, когда есть какая-то структура, с которой жители заключили договора управления, и эта структура не выполняет своих требований перед потребителями.
При том, что они платят деньги.
Конечно. Вот это вот уже является серьезным вопросом, и здесь я бы порекомендовал прежде всего, не хочу говорить банальностей, но... Привлекайте внимание прокуратуры срочно к деятельности ваших управляющих организаций. Получили жировку, где указана сумма за услуги, которые вы якобы получили за тепловое отопление, а у вас, извините, нету горячей воды даже в кране. О чем тут речь? Деятельность такой компании должна срочно проверяться. Я попозже сегодня, надеюсь, еще поподробнее на этом вопросе остановиться.
Да, я вас попрошу рассказать о том, как вообще подавать рекламации, претензии,
конечно,
как добиваться надлежащего качества услуг. Уже активировались слушатели, вероятно, вопрос наболевший. Алла Марковна из Москвы, пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Добрый день. Вот у меня сразу же возражение против предложения первого выступавшего насчет этого термина «система теплообеспечения» и...
жизнеобеспечения.
Из этого вопроса об оплате. Ведь мы платим за реально потраченное на нас или нами воду и тепло. А позиция поддержания теплосистемы всего входит в строку содержания и ремонт жилого фонда. То есть мы дважды тогда по его логике будем оплачивать то, что мы должны, то, что нам должна управляющая компания поддерживать, и ту услугу, которую мы не имеем. Вот на сегодняшний день в нашем доме еще нету тепла, ледяные батареи. На сегодняшний день и все последующие до ликвидации аварии ведь войдут в жировку, как вы ее назвали, и мы будем оплачивать то,
чего вы по факту не получили. Андрей, возразите, пожалуйста, если можете.
На самом деле, так, на скорую руку, наверное, возражать не надо, потому что, повторяю, целая система, это есть даже наука, система массового обслуживания. Есть такая, как сказать, отрасль знаний, в которой есть определенные правила. И хотим мы или нет, в общем, они существуют независимо от нашей воли, эти правила.
Но вы мне поясните, вот. Андрей, с вашей точки зрения, это вообще справедливо, когда с человека берут деньги за что-либо, а он это не получает не потому, что он уехал на дачу и провел перерасчет, а потому что этого просто не предоставила компания, которая обещала это делать.
Разумеется, вообще это называется как или вымогательство, или что-то, когда с меня берут деньги, а я не... Во-первых, тут надо, наверное, еще одну тему затронуть, это, собственно, содержание этой услуги, как она, как ее обсчитать, как ее посчитать.
Вот то, о чем начал говорить Сергей.
Да. Ведь тоже... мы это тоже не знаем.
Вот, кстати, это к разговору о счетчиках, но об этом мы уже поговорим после короткого объявления на волнах Радио Свобода.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии радио «Свобода» сегодня сопредседатель Комитета защиты прав граждан Сергей Селиванкин и со-руководитель Ассоциации территориальных общин объединений Андрей Козельский. Сегодня мы говорим о защите прав потребителей услуг ЖКХ накануне начала отопительного сезона и о тех проблемах, которые тут возникают, и о тех спорах, которые ведутся. Вот зашла речь о счетчиках. Кстати, пришло сообщение о том, что в начале передачи ведущая сказала, что работники ЖКХ отрицательно относятся к установлению счетчиков. Но это неправда, пишет слушатель. Я, в свою очередь, тоже скажу, что это неправда. Они не отрицательно, они не приветствуют их установку. Так вот, слушатель Борис пишет, потому что с 2011 года нам предложат платить на 50% больше остальных, у которых стоят водосчетчики. А с 2012 года в 4 раза дороже. Поэтому государство как бы навязывает нам установку индивидуальных приборов учета. А нашей семье, например, это не нужно, пишет Борис. Я не знаю, Борис, откуда у вас такие сведения относительно возрастания стоимости услуг?
Есть такие прогнозы. Есть прогнозы.
Вот, но тем не менее, вот, Сергей, скажите мне, если так все непонятно с качеством услуг, да, может быть, действительно есть смысл устанавливать счетчики? Это же большая экономия будет.
Двойная точка зрения по этому поводу, но я хочу вернуться опять же к позиции, которую недавно выразило Министерство регионального развития, что до 1 января 2011 года счетчики будут устанавливаться в бюджетных учреждениях, а вот до 1 января 2012 года это практически все жилые многоквартирные дома. Вот. Что здесь, на что серьезно следует обратить внимание? Опять же, я говорю с позиции потребителя. Мне счетчик не нужен. Я понимаю, что я расходую большое количество, условно говоря, газа. Я трачу большое количество воды. Если же я ставлю счетчик, то мало того, что через какой-то интервал времени на меня могут лечь расходы за амортизацию данного счетчика.
А, то есть ремонтировать вы его
конечно,
будете за собственный
конечно.
Счет?
Конечно, конечно. Ведь фактически сейчас есть информация о том, что через какой-то интервал времени мы будем оплачивать, как потребители, услуги за то, что данный счетчик прошел эксплуатацию, условно говоря, выходит из строя, и мы должны будем вносить дополнительные суммы управляющим организациям.
Да, но с другой стороны, если семья небольшая, если живут в ней два человека, например, если нету большого количества детей и большого количества стирки, то, может быть, людям и выгодно, и они вообще редко появляются дома, Марин, много работают.
Согласен.
Может быть, им выгодно установить
конечно,
счетчики?
Конечно, вот в этом аспекте я считаю это правильный подход. Вот если вы понимаете, что реально вы тратите мало воды, вы должны установить счетчик. Вам это может быть выгодно. Но хочу обратить внимание, например, на проблему Подмосковья. Существуют дачи, существуют дачники, существуют постоянные жители. Так вот, сегодня в Подмосковье газовые хозяйства фактически навязывают подключение газовых счетчиков к дому. Услуга очень дорогая. Вот знаю такие случаи, порядка 10-12 тысяч вы тратите только чтобы к вам приехал рабочий с монтировкой и врезал счетчик в газовую трубу. Плюс 3 тысячи вы платите, это минимально, за сам счетчик производства Словении. Как говорится, сейчас рекомендуют, почему-то газовые хозяйства не советуют покупать белорусские счетчики.
Видимо, откаты получили.
Ну, наверное, может, за 1500 рублей. И говорят, вам подойдет только счетчик Словении. Вот мне знакомые такое дословно рассказали. Таким образом, получается, что вся вот эта эпопея, мало того, что она крайне забюрократизирована, вас требует подписать кучу договоров, к вам будут приезжать на участок представители БТИ. Все эти документы вы должны отдать в газовое хозяйство, включая свидетельство о собственности. И только после этого, через 2 месяца, потратив нервы и 20 тысяч, вы поставите себе счетчик.
Но, с другой стороны, вот возвращаясь к тому, к той теме, которую подняла дозвонившаяся до нас уже женщина, да, если стоит счетчик, например, на отопление или на горячую воду, то и человек не пожалел денег и раскошелился на счетчик, который не только измеряет объем потребляемой воды, но и ее температуру, так это может быть просто спасением, потому что во многих регионах вода из горячая вода на самом деле не горячая, а чуть теплая, и батареи чуть теплые. А если стоят счетчики, которые отмеряют температуру, вот их коммунальщики очень не любят, да? Так тогда человек реально будет платить значительно меньше, чем...
Я абсолютно вот в этом аспекте с вами согласен. К сожалению, мы наблюдаем сегодня зачастую сговор управляющих организаций. Зачастую, к сожалению, это губдезы, одновременно это ИГУИСы, государственные учреждения инженерных служб, которые аффилируют жителей в домах, квартиры которых находятся в собственности, и создают товарищество собственников жилья. И вот дальше, когда создается ТСЖ, и власть принадлежит, условно говоря, представителю этого ГУИСа...
Нельзя выбирать себе счетчик?
Нет, тут возникает масса проблем для каждого конкретного собственника. Во-первых, вы говорите абсолютно верно, вам могут сказать, что ТСЖ приняло такой устав, и в нем счетчики индивидуальные не предусмотрены. То есть я хочу сказать, что речь прежде всего идет о системе управления многоквартирным домом. Какая система имеет место быть? Я просто могу сейчас, наверное, или несколько позже привести конкретные цифры.
Давайте чуть попозже от ТСЖ. У нас есть дозвонившиеся, ждут давно возможности высказаться. Геннадий из Ленинградской области. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Добрый день, здравствуйте. Во-первых, Марьяна, спасибо за тему, очень хорошая тема. Мой вопрос. Значит, я хочу установить счетчик на горячую воду, который работает только при температуре плюс 60 и выше. Мне в управляющей компании сказали, эти счетчики есть, производятся в Украине, но они не сертифицированы в России, поэтому мы их не ставим, видите ли. Вот действительно, есть такие счетчики, может быть, где-то производящиеся в другом месте и сертифицированные в России. Ответьте, пожалуйста, мне на этот вопрос. И второй вопрос. Можно ли проверить обоснованность повышения тарифов на услуги горячей воды и отопления? У нас в Ленинградской области вот повысились они аж на 55%. Я предполагаю, что 100% мы действительно платим за эти услуги, ну а 50 или больше на воровство. Скажите, пожалуйста, можно ли проверить обоснованность повышения тарифов?
Спасибо, Геннадий, за ваши вопросы. Во-первых, обращаясь к гостям, прошу пояснить, где можно найти информацию о том, какие счетчики или приборы индивидуального учета сертифицированы в России?
Ну, хочу сказать, что, конечно, я не имею практических знаний в этой части, но если бы передо мной стояла такая задача, наверное, я бы постарался обратиться вот в то, что называется обслуживающая или управляющая компания, узнать их, скажем, информацию.
Там уже сказали, что есть счетчики, но они не сертифицированы.
Дело в том, что можно обратиться и в другую. Там, допустим, я живу в одном доме, а мои дети или там родители в другом. Пусть там поспрашивают.
В интернете, наверное, можно
немножко по-другому подошел к этой проблеме. Мне кажется, проще, поскольку каждый регион России со своими особенностями, мы можем понимать, и, опять же, различные компании, которые лоббируют интересы в том или ином регионе, надо написать обращение на имени руководителя региона с просьбой сообщить, значит, через какой конкретно департамент, в Москве это свои департаменты, в Ленинграде это свои департаменты, проходило поступление, значит, счетчиков той или иной марки, в каком количестве, в какие магазины. Это курируют конкретные службы администрации каждого округа, каждого региона. Поэтому, уважаемый слушатель, вам советую обратиться к губернатору Ленинградской области и выяснить этот вопрос для себя. И если...
Но в приемную губернатора.
Конечно.
В конце концов, перешлют в соответствующий департамент.
Ну, конечно, это принципиальная позиция.
Угу. А вот что касается оплаты горячей воды и отопления, вот в Ленинградской области, как сообщил нам слушателям, на 50% выросла стоимость этой услуги. Где обоснованность тарифов можно проверить?
Ну, возможно, нет тут никакой обоснованности тарифов. Здесь имеет место просто быть монополист, который предоставляет эту услугу, самостоятельно повышает эти тарифы. Значит, здесь, я полагаю, нужно обращаться в контрольно-счетную палату, которая
региона,
каждого конкретного региона. Я просто, вот, Марьян, воспользуюсь случаем и пару слов о КСП скажу. В Москве контрольно-счетная палата проводила результаты проверки эффективности затрат бюджетных средств на эксплуатацию их ГУБДЭЗами и управляющими организациями. В Московской городской думе полторы недели назад проходили слушания по этой теме.
Так и
вот,
что же?
Результаты просто, ну, на мой взгляд, катастрофические. Вот, например, неправомерное и неэффективное использование ГУБДЭС района Бибелева бюджетных субсидий на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома составило в общей сумме 31 миллион рублей. Из них 26 миллионов – это нецелевое расходование бюджетных субсидий на оплату работ по капремонту, а дальше вообще идет очень интересная трата. 5 миллионов – это безрезультатное расходование бюджетных средств на выполнение расходов работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту фактически не работающих, так и написано в отчете, систем дымоудаления и противопожарной автоматики.
А, то есть деньги якобы ушли, то есть деньги куда-то ушли якобы за то, чтобы починить какие-то...
Подписаны акты соответствующие, да, кем-то.
А никто ничего не чинил.
Поэтому вот мы как раз даем конкретную рекомендацию как и москвичам, так и жителям Ленинграда и всех остальных регионов. Уважаемые друзья, вы должны обратиться...
Санкт-Петербурга.
Ну, для меня это Ленинград все равно.
Область Ленинградская.
А Ленинградская область, хорошо. Уважаемые друзья, вы должны обратиться в контрольно-счетную палату в Москве непосредственно на имя Виктора Александровича Двуреченских.
В Москве, или в своем регионе.
Или в своем регионе на имя соответствующего руководителя. С просьбой провести оценку эффективности расходования бюджетных средств, выделяемых региональным эксплуатирующим организациям.
Кроме всего прочего, можно еще обратиться в прокуратуру, которая,
конечно,
в порядке общего надзора как раз занимается,
да,
теми же вещами. И вообще, насколько мне представляется, если я тут ничего не путаю, то повышение тарифов, оно всегда сопровождается какими-либо постановлениями муниципалитетов или вот органов власти исполнительной в регионе, и там должно быть прописано это обоснование.
Да, их принимают местные депутаты, поэтому еще одна рекомендация сразу. Вы имеете возможность обратиться в местные собрания и выяснить, какие постановления они принимали.
Вот Андрей уже качает головой, не согласен.
Я бы хотел добавить... Вот что. Дело в том, что тарифы принимает региональная энергетическая комиссия.
Я не о тарифах, Андрей Георгиевич.
Нет, ну сейчас речь уже о тарифах.
Да, да, нет, речь шла о тарифах,
о том, насколько...
Я, в частности, про эксплуатацию.
Я понимаю, ну, вроде бы в вопросе нашего слушателя была речь о тарифах, поэтому я просто вот поясняю, кто не знает, может быть, уже эта информация известна, о том, что региональные энергетические комиссии каждого региона, каждого субъекта федерации принимают решения по тарифам. И общая беда, она известна, это уже банальность, что тарифы никто никогда не может понять, чего же в них содержится и почему они. Я знаю, что и есть постановление правительства о повышении открытости тарифов и прочее, прочее. Но пока, к сожалению, значит, эти тарифы остаются совершенно темным местом, как они рождаются, почему они рождаются, и, в общем-то, какие они отражают затраты и на что они направлены. Увы, создается впечатление, что тарифы пока регулируют. Нет, это интересы тех, кто получает эти...
Но, тем не менее, вот совершенно точно здесь я могу уверенно сообщить, что существуют судебные прецеденты, и это не один случай, их довольно много, когда через прокуратуру людям удавалось добиваться снижения тарифов в своих регионах на те или иные
есть
услуги.
Такие примеры, к счастью.
И людям пересчитывали потом вот оплату коммунальных услуг. Мы продолжим наш разговор уже во второй части программы, сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Я напомню, что в эфире звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. В студии со мной сегодня сопредседатель Комитета защиты прав граждан Сергей Селиванкин и со-руководитель Ассоциации территориальных общин объединений Андрей Козельский.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. В результате железнодорожной катастрофы в Индонезии в провинции Центральная Ява погибли, по последним данным, более 30 человек. Десятки ранены. Трагедия произошла сегодня незадолго до рассвета близ Пималанга. Стоящий на платформе состав врезался поезд, следовавший из столицы страны Джакарты в город Сурабая. Наиболее вероятной причиной столкновения называют сбой в системе контроля за движением. В столице Дагестана Махачкале в результате спецоперации убит, по уточненным данным, один боевик. Пожар, возникший в многоэтажном доме на проспекте Гамидова, где были блокированы боевики, локализован. Перестрелка прекратилась. Сегодня утром режим контртеррористической операции был введен сразу в двух районах Махачкалы. Боевики блокированы также в доме на улице Энгельса. Россия и США завершили двусторонние переговоры по вопросу о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Успешное завершение переговоров констатировали президенты двух стран Дмитрий Медведев и Барак Обама в телефонном разговоре в пятницу. Партия «Единая Россия» представит список кандидатов на пост мэра Москвы до 11 октября. В списке будут 3-4 человека. Об этом сообщил спикер Госдумы Борис Грызлов после встречи руководства партии с Владимиром Путиным. Украинская оппозиция подвергла резкой критике решение Конституционного суда страны, который признал утратившими силу поправки к Конституции 2004 года, ограничивавшие полномочия президента. На северо-западе Пакистана в результате ракетных ударов убиты не менее 3 человек. В Латвии сегодня проходят парламентские выборы. Наибольшие шансы на победу, по данным последних опросов, у оппозиционной партии «Центр согласия» и блока «Единство», входящего в правящую коалицию. В Боснии и Герцеговине завершилась избирательная кампания в преддверии назначенных на воскресенье всеобщих выборов.
Радио «Свобода». Звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня сопредседатель Комитета защиты прав потребителей, прав граждан Сергей Селиванкин. Что ж я все время о потребителях?
Еще будем защищать потребителей тоже.
Да, и со-руководитель Ассоциации территориальных общинообъединений Андрей Козельский. Вероятно, мои оговорки связаны с тем, что тема сегодняшней передачи – защита прав потребителей услуг ЖКХ накануне начала отопительного сезона. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните, задавайте свои вопросы. Если не удается дозвониться, присылайте сообщение на номер плюс 7 903 743 2801. И у нас уже давно ждет возможность задать вопрос Валентина Николаевна из Москвы. Давайте мы ее послушаем, а потом будем рассказывать дальше о коммунальщиках. Валентина Николаевна, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Вы в эфире.
У меня вопрос к Андрею Козельскому. Валентина Николаевна, значит, если существует норма расхода, всегда существовала, с человека по холодной и горячей воде по 360 литров, это считается в месяц, то есть в итоге 11 кубов, это должно выходить как максимум в месяц человека, это максимум. Но на каком же основании у собственников вторичного жилья в доме, сдающие свои квартиры квартирантам, из квитанции по услугам ЖКХ исключены оплаты по холодной и горячей воде, тогда как их расход включен, отражается на общедомовом счетчике? Вот ответьте мне, пожалуйста, почему собственники вторичного жилья, почему у них исключен расход воды? И мы непосредственно...
Валентина Николаевна, спасибо за ваш вопрос. Я просто поясню, да, для тех слушателей, кто запутался, речь идет вот о чем. Значит, у человека в собственности находится квартира, но он сам там не зарегистрирован, и в этой квартире больше никто не зарегистрирован, а тем не менее человек, например, эту квартиру свою сдает кому-то. То есть фактически люди там живут, воду потребляют, мусор за них вывозят, в общем, все услуги им оказывают, а за это никто не платит. Вот слушательница считает, наверное, что это нечестно и несправедливо.
Совершенно несолидарен, потому что это можно отнести, ну, как сказать, когда всегда формальное регулирование отстает от жизненной практики. Действительно, это надо требовать. Если кто-то конкретные примеры знает, значит, должны
изменить. Вы предлагаете соседям стучать на своих соседей.
А вот это не я предлагаю, это такие условия созданы. Вот в чем беда-то. Это не я предлагаю, но это уже предложено.
На самом деле, может быть, еще проблема заключается в том, что в России люди не стремятся как-то юридически оформлять свои правоотношения, в том числе возникающие из договора аренды, например, да, и мало кто регистрирует эти договоры, конечно, мало кто платит налоги за такого рода услуги. Отсюда и возникают подобные проблемы, вероятно.
То есть это вот именно расхождение жизни с какими-то формальными установлениями. Я, конечно же, считаю, что в данной, вот, в данном контексте, в данной ситуации действительно получается, что все люди, которые там нормально живут и в своих квартирах, они почему-то платят за тех, кто потребляет воду. Это, естественно, ненормально.
Евгений из Курска дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос. Это, у нас в ЖУ прошли по домам, у нас дом, значит, стоит счетчики на горячую и на холодную воду, и сказали, что счетчики на холодную воду поменяли на новые счетчики 2010 года выпуска.
За вот. Свой счет?
За свой счет, все. А у нас вот старые-то счетчики нерабочие, все, вот правомерно они поступают. И вот мои дети... Можно мне менять или нельзя, если у меня счетчик рабочий, все нормально.
Евгений, спасибо за ваш вопрос. Это как раз значит, то, о чем говорил Сергей Селиванов.
Значит, ну здесь ситуация такая. Значит, если бы речь шла об общедомовых счетчиках, и вы, большинство жителей дома, являются собственниками жилья в этом, так сказать, в этом здании, то вполне возможно требование о замене общедомовых счетчиков еще как-то можно говорить. Это общие счетчики, это общее имущество. Если же речь идет о том, что вас заставляют менять счетчики индивидуальные, находящиеся в вашей квартире, ну, фактически это попадает в какой-то степени даже под уголовный кодекс, потому что вмешиваются во взаимоотношения, которые существуют у вас как собственника, со структурой, с которой вы заключили договор на эксплуатацию этого самого счетчика.
Вы предлагаете идти в прокуратуру, Евгению? Вот что
вы
ему
понимаете,
делать-то?
Марьяна, к сожалению, получается, что мы сегодня, ну, именно так вот сложилось, даем основной совет идти в прокуратуру. Я бы советовал сейчас для начала не пойти в прокуратуру, а написать все-таки обращение в местные, так сказать, органы исполнительной власти. В Москве управы, в Ленинграде, так сказать, тоже администрации района.
Ну и в Курске, наверняка.
И в Курске то же самое. И запросить у главы районной администрации Курска конкретно, в общем, почему, на базе какого нормативного акта, распорядительного документа какого-либо чиновника вообще это все происходит. А вот дальше, когда человек получит
ответ,
и если он получит конкретный распорядительный документ, например, постановление какое-либо, то тогда он с этим постановлением уже тогда может идти в прокуратуру и проверять законность его на соответствие действующему законодательству. Не спешите идти сразу в прокуратуру. Сначала поймайте чиновников и тех коммерсантов, которые нарушают ваши права.
А если нет никакого такого постановления?
Значит, ну, если нет такого постановления, то это тогда полный произвол со стороны организации.
Тогда все-таки в прокуратуру.
Тогда сразу, ну, алгоритм такой. Ну, просто сначала попробуйте выяснить у чиновников.
Если
откуда
можно,
ноги
я
растут?
Бы хотел,
да,
добавить о прокуратуре. Вот и по себе могу сказать, в недавнем прошлом, и, наверное, многие люди, они выходят в прокуратуру, как-то вот мы всегда ее боимся, что ли, или как это можно сказать, как-то...
Им не
она
верят.
Для нас такое достаточно какое-то странное образование.
Ну, потому что чаще всего ассоциируется с уголовными
делами. А я хочу сказать вот что. Пусть жители обратят на это внимание, что существует такой приказ генпрокурора номер 195 от 2007 года, 7 декабря, где написано, что вся прокурорская вертикаль, все прокуроры должны активно защищать права и свободы граждан. То есть не с протянутой рукой к ним надо идти, а наоборот говорит: ребята, делайте свою работу.
Еще раз вот мачивать приказ этим, да?
Ну, он открыт, он же не является каким-то там тайным.
А значит, мы начали с вами говорить, когда о подготовке к отопительному сезону. Мы поговорили уже немножко об, собственно, отоплении, горячей, холодной воде, но, тем не менее, зимой очень многие люди оказываются в чрезвычайно катастрофических условиях, потому что дома аварийные или сети аварийные, электрические и вот те же самые водопроводные и теплоотводные, отопительные. Вот. Во многих не очень благополучных регионах, так называемых бюджетных регионах, да, дотационных регионах, существуют дома, в которых просто нет окон и дверей, а люди там живут, квартиры, при том, что с людей собирают деньги за капитальный ремонт, они даже там платят за это честно, но при этом стоят вот избушки на курьих ножках, и каждую зиму, накануне каждой зимы, люди приходят в ужас, думая, боже мой, сколько еще это будет продолжаться, и насколько холодно нам будет, сколько одеял закупать дополнительных, или сколько мы заплатим за электричество. Вообще кто-то каким-то образом контролирует готовность конкретного дома к зиме? Вообще есть такое понятие,
есть,
Андрей?
Есть. Каждый год, на самом деле, начиная с федерального правительства и кончая местными региональными властями, существуют эти планы, приказы, там, постановления о подготовке к осенне-зимнему периоду. Вот, ну, так формально называется.
И что?
Сейчас я хочу сказать, что существует документ, который называется «Правила и нормы технической эксплуатации зданий и сооружений», именно в жилищной сфере. Вот этот документ примерно там 2003 года, неважно, он достаточно неплохой. И одной из частей этого документа является, вот, например, такой документ, как паспорт готовности дома к эксплуатации в зимних условиях. В нем он достаточно пространный, там табличка такая, и написано, какие элементы здания, инженерные, крыша, там, фундамент, стены и прочее, как, и двери как раз те самые, которые тоже должны защищать подъезды от холода, как они, в каком состоянии они должны быть.
Каждый год этот паспорт выполняют?
Конечно, каждый год.
Так, и что?
Ну, и, значит, теперь я хочу добавить, что коли... Вот жилищный кодекс, который, конечно, можно сказать, достаточно вреден, но, тем не менее, он нас декларировал нас как собственников. Вот, уважаемые собственники, почувствуйте себя собственниками, топните ногой. И к вашей там управляющей организации или к органу исполнительной власти обратитесь, скажите, ну-ка, покажите мне паспорт готовности моего дома к моей зиме.
Ну, покажут, дом не готов, и что?
А дело в том, тогда, пардон, должны быть орг-выводы.
А какие? Опять идти в прокуратуру?
Нет, пока в прокуратуру не надо идти. Я просто полагаю, что вот очень важную тему мы затронули. Готовь сани, как говорится, летом, потому что зимой будет уже поздно. Говорят о 30-градусных и выше морозах по территории России этой зимой. Так вот, в каждом регионе существует такой орган, как жилищная инспекция, который в обязанности которой входит проверка состояния инженерных, конструктивных элементов здания, коммуникаций.
Но они проверили, все плохо, вот они, и что?
Нет, не просто проверили. Значит, к сожалению, вот проверки делаются часто в отсутствии жителей. Жители написали туда письмо, приехали, проверили, поставили маячки, и все плохо. Так вот, любая такая проверка должна проводиться только в присутствии собственника помещения. Если вы приватизировали квартиру, то это должно производиться только в присутствии вас. Дальше. Эта организация предоставляет полный протокол, отчет о проделанной работе. Вы имеете право его подписать, имеете право его не подписать. Так вот, я рекомендую не подписывать до тех пор, как минимум в течение месяца, согласно закону о рассмотрении обращений граждан в государственные инстанции, в течение месяца этот вопрос будет держаться на контроле. Если они приедут к вам на следующий день, и вы им подпишете, вопрос будет снят. В течение месяца, как минимум, вы можете истребовать с государственного органа
Устранить недостаток.
А вот если уже недостаток не устранен и вы не подписали данный документ, опять же, вот вторично, я говорю, должна быть база, фактура для прокуратуры.
Я бы хотел добавить, не просто не подписывать, а все же мотивировать.
Конечно.
Это называется акт разногласий,
конечно,
по крайней мере.
Конечно.
Вот это не соответствует там.
Абсолютно правильно.
8-800-200-22-12, телефон прямого эфира, Радио Свобода, +7 903 743 2801, это номер для СМС-сообщений. Задавайте свои вопросы, пишите, звоните нам, вот как это сделала Берта Яковлевна из Москвы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте. Вы извините, конечно, меня. Мне много лет. У меня льгота по оплате за отопление. А льгота 682 рубля. И я уже много лет эту льготу из меня вычитают. Потом нам прислали бумагу, что эту льготу переведут на сберкнижку. И после этого, когда я туда пришла, они мне сказали, что это отменили. Хорошо. А куда девалась моя льгота?
Берта Яковлевна, спасибо за ваш вопрос. Кто-то сможет из
сегодня? Я прокомментирую данную ситуацию. Значит, надо срочно, если речь идет о Москве, то тут привлекать внимание первого заммэра по социальным вопросам Швецовой Людмилы Ивановны и Департамента социальной защиты населения. Я думаю, что они обязаны дать аргументированный ответ по данному адресному вопросу. Обязательно попросите. Спасибо, что вы позвонили. Вы действительно настоящий гражданской позиции придерживайтесь, хотите выяснить суть, поэтому попросите своих родственников, либо сами напишите Швецовой и в департамент письмо. Я думаю, с учетом ситуации в Москве, когда сейчас, в общем-то, чиновники немножко начали работать, по крайней мере, имитация деятельности...
Испугались они.
Ну, наверное, испугались. Имитация деятельности уходит, я думаю, что все-таки рассмотрят вашу ситуацию.
Людмила Анатольевна из Москвы дозвонилась на Радио Свобода, пожалуйста, говорите.
Да,
сделайте приемник тише, пожалуйста.
Да, я хотела... У меня несколько вопросов. Но я сама педагог, работала учителем русского языка. Я хотела спросить вас. Вот первый вопрос у меня очень важный. Значит, я инвалид второй группы, имею вот одиноко проживающее, плачу уже несколько лет за содержание и ремонт жилого помещения 100%. Мне сказали, что только ветеранам войны имеет право 50%. А остальные все должны платить 100%. Вот я хотела узнать, сколько процентов я должна платить, как одиноко проживающий инвалид второй группы.
Людмила Анатольевна, да. Я сразу извинюсь перед вами за то, что, может быть, вам не совсем конкретно смогут ответить. Вот сегодняшние эксперты в студии, поскольку они все-таки занимаются не социальными вопросами льготы, это другая история, вероятно,
мне нужно будет... На самом деле, просто надо обратиться опять в местное отделение социальной защиты населения в письменной форме и потребовать ответ на свой вопрос.
Да, либо в ближайшее время мне просто нужно пригласить сюда в студию экспертов, которые занимаются как раз социальным обеспечением граждан. Граждане в курсе того, как формируются те или иные льготы, хотя здесь тоже может возникнуть проблема,
потому что в разном регионе... спросить, ведь нет, есть какие-то друзья, товарищи, знакомые, которые в такой же ситуации, например, как у них это происходит?
Здесь можно все-таки посоветовать, так сказать, уважаемой слушательнице, либо самой, либо попросить своих родственников зайти на сайт соответствующего департамента правительства Москвы, и там есть эта информация.
Соответствующий департамент,
соответствующее социальное обеспечение. Все это можно посмотреть, попытаться там.
Лариса Николаевна из Псковской области дозвонилась на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Будьте добры, ответьте на такой вопрос. У нас проблема вот в чем. МПЖКХ наша, то есть муниципальное предприятие, когда-то установило нам счетчики общедомовые, учета тепла и воды горячей и холодной. Но теперь, когда мы выбрали управляющую компанию, они заявляют, что... чтобы передать нам эти счетчики в собственность, мы должны заплатить за них 100 тысяч. Хотя, в общем-то, в жилищном кодексе при перечислении состава общего имущества они вроде бы входят в это общее имущество.
Угу.
Вот.
То есть
якобы,
вы...
да, еще одно дополнение.
Попросить, Лариса Николаевна, я только уточнение. Да. Значит, у вас было, я правильно понимаю, у вас было ТСЖ, вы приобрели...
Нет, у нас был муниципальный дом.
У вас был муниципальный дом, у вас есть общие, были общие счетчики на дом.
Да.
А вы решили уйти, значит, от управляющей компании, которая у вас была раньше, выбрали другую. Выбрали другую, и теперь вам бывшая компания говорит, хорошо, да, конечно, уходите, но вот... счетчики мы вам не дадим, платите нам за них 100 тысяч.
Именно
правильно?
Так. И они говорят, что купили их на свою прибыль, во что мы очень не верим, потому что они заявляли до этого, что они убыточная организация, что у них 16 миллионов долга, и вдруг они нам делают...
Лариса Николаевна, сейчас Сергей Селиванкин попробует ответить на ваш вопрос.
Все понятно. Значит, вот это как раз то, о чем мы сегодня уже говорили. Вот ваша ситуация — это типичный случай для обращения в контрольно-счетную палату, для проверки конкретных расходов управляющей организации одной, получения общего имущества другой и выяснить истину. Это только в данном случае это не прокуратура, это КСП. Да, напишите, значит, туда обращение.
Написать туда обращение.
На имя Виктора Александровича Долечинских.
Нет, это не Москва. Это Псковская область.
Уважаемые москвичи, у вас это тоже может быть.
Так, значит, в Псковской области нужно обратиться в контрольно-счетную палату
в Псковской региона.
С заявлением,
в котором вы просите провести оценку эффективности работы, значит,
вот этого муниципального
муниципальной вот этого ЖКХ компании, и, соответственно, как
расходовались
средства, конечно.
Так, и в случае, если там будет выявлено,
если будут выявлены какие-либо нарушения, то, соответственно, это сама контрольно-счетная палата будет обращаться с соответствующим представлением либо в прокуратуру, либо к руководителю региона.
Угу. То есть, а деньги пока не надо платить?
Деньги пока не надо платить. У меня такое ощущение, что появились находчивые в регионе Остап и Бендер, которые просто хотят вас обобрать. И это частые случаи, к сожалению. Требуйте с госинстанции.
Билеты за вход в провал.
Конечно.
Наталья Сергеевна из Москвы, пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я бы хотела задать такой вопрос. Последний год никогда такого не было. А последний год у нас в платежке появилась такая статья для оплаты. Подогрев воды. У нас стоит счетчик на горячую и холодную воду. А у нас теперь появляется подогрев воды, и каждый месяц с нас берут по 2 куба. По 73 рубля 73 копейки. 147 рублей 46 копеек. Правильно ли это? Какой подогрев, когда у нас счетчик стоит?
Да, что за подогрев? Какая горячая вода? О чем вообще идет речь?
Это Москва или нет?
Москва.
А, это в Москве, да. Но дело в том, что это, опять, к сожалению, нет сейчас еще такой, скажем, переходный процесс в этом всем жилищно-коммунальном хозяйстве, и каждый фантазирует, как умеет. Потому что, с одной стороны, вот эти фантазеры, конечно, можно сказать, логично говорят, мы же воду где-то подогреваем, то есть одно дело просто дать воду насосом ее запустить в трубу, а другое дело ее еще подогреть. И взяли вот этот процесс...
Значит, она же горячая уже.
Ну, они где-то ее подогревали. Но это фантазии просто местные, нормальные, вот как раз, как правильно сказал Сергей, Остап и Бендер.
Хорошо, и что делать с этими фантазиями? Люди платят, ну, больше 140 рублей.
На самом деле, опять же, дело в том, что закон о потребителях, вообще-то стоит на стороне потребителей, прежде всего, по моему пониманию. Значит, это должно быть обращение, совершенно правильно Сергей до этого говорил, в контрольно-счетную палату, по крайней мере, с требованием разобраться в обоснованности начисления тех или иных платежей. Потому что какое-то все же хотя бы в одном городе это единообразие, в общем, должно быть, а не фантазии каждого так называемого предпринимателя.
Не говоря уже о том, что даже если допустить, что этот подогрев воды осуществляет управляющая компания конкретно на этот дом, потому что из энергетической вода приходит недостаточно горячей, тогда спрашивается, а за что мы им платим?
Ну, можно усомниться, ну, вот, да, что каждая управляющая компания еще нагревает.
У нас совсем немного времени остается до окончания передачи. Я хочу задать вопрос относительно вот еще какой ситуации. Если зимой холодно, батареи чуть теплые, пока вы тут бодаетесь со всеми этими компаниями, которые предоставляют вам услугу, жить-то как-то надо. Многие люди используют электрические обогреватели. Вправе ли люди потребовать потом с энергетической компанией, с топливной энергетической компанией, я так понимаю, которая...
Поставщика тепла,
да,
назовем так.
Компенсации за электричество, вот за тот период, пока человек фактически обогревал себя сам, и не за счет батарей, а за счет электрообогревателей.
Я полагаю, абсолютно справедливую позицию вы высказали, потому что здесь единственное, что я считаю, надо, конечно, пригласить своих соседей и запротоколировать в их присутствии показания счетчика до того, как вы включили электрический прибор, электросчетчик, имею в виду. Затем вы им попользовались, условно говоря, 2-3 месяца, и в присутствии соседей, которые, ну, как свидетели.
Просто плюс еще... Они такие же, надо понимать.
Да, а вы будете свидетелями у своих же собственных соседей.
Хорошо бы составить, вероятно, акт температуры.
Да? Вы составляете акт температуры, да, показания счетчика, да, вы записываете суммы, которые вы оплатили. И этот документ вы уже, соответственно, либо подаете, опять же, уже излюбленную нами прокуратуру.
Нет, я думаю, что можно,
либо, наверное, исковое заявление в суд.
Но можно попробовать в претензионном порядке.
Да. До суда можно просто найти, что это организация, что она ответит. Да,
ну, я боюсь, что вот как раз в этой ситуации ответ будет отрицательный.
А пусть он будет.
Ну, Андрей, не помешает,
вы хотели что-то еще добавить?
Я хотел сказать еще одну так сказать, один такой фрагмент, что, во-первых, не все так, в общем-то, печально, как можно думать, потому что все же мы как-то живем, все наши дома стоят пока, и вроде
дай
бы
Бог.
Хотелось бы, чтобы стояли еще долго. Вот, я хочу сказать, что интересная практика, новая информация о решении Высшего арбитражного суда.
Российской Федерации.
Да, Российской Федерации. Дело в том, что такой прецедент в одном из регионов, я сейчас не помню в каком, значит, живет человек, у него в стене дома снаружи появилась трещина. Вот. И когда он обратился с требованием эту трещину заделать, потому что все может обрушиться, понятно, и опять же вопрос тепла и вопрос, так сказать, безопасности, то управляющая компания ему отказала. Человек обратился и отказал, мотивировать тем, что в договоре на обслуживание, в договоре вот это, так сказать, управления отсутствует вообще позиция там проведения экспертизы, причин появления трещин и так далее, так далее. Человек пошел в суды, прошел.
А почему он оказался в арбитражном суде?
Сейчас. А вот получилось так, что человек дошел до арбитражного суда, потому что это хозяйство. Ответственное дело все же. И почему? Я не буду сейчас говорить,
там
просто
нет,
факт.
Там, вероятно, две юридические организации какие-то в итоге спорили.
По крайней мере, та информация...
Решение.
Итак, вот удивительно, можно сказать, что все суды признали правоту управляющей компании, все же высший арбитражный признал правоту данного потребителя, данного гражданина, и вернул дело на пересмотр.
Новое рассмотрение.
Да. То есть вот защита
фамилия
потребителя...
Фамилия гражданина региона, ничего вы этого не помните, Андрей, к сожалению. Просто, если кому-то интересно, люди могут зайти на сайт Высшего арбитражного суда, они там выкладывают сейчас все свои решения, можно посмотреть.
Юридическая коллизия возникла в Белгороде, на улице Есенина, дом 16, в квартире у некого гражданина с инициалами Т.
Значит, Белгород, можно зайти, да, соответственно, да, на сайт Высшего арбитражного, да, суда и посмотреть, что там было и какое было решение. Может быть, кому-то это пригодится. Полторы минуты до окончания программы. У меня тут еще список неохваченных вопросов, но это и понятно, тема такая. Сергей, посоветуйте, пожалуйста, вот людям, где они могут взять информацию о том, как им составлять свои претензии к коммунальщикам, куда идти жаловаться, вот в случае, если у них возникают проблемы, связанные с услугами ЖКХ.
Не хочу заниматься рекламой. Сайт Комитета защиты прав граждан kzpg.ru, раздел «Документы». Большое количество форм и, так сказать, и документов выложено на эту тему у нас. И второй аспект, Марьяна, сегодня мне бы хотелось просто сказать, на нашем же сайте мы разместили полученный в главархиве документ, копии соглашения между Агентством международного развития США и администрацией города Москвы о техническом содействии в жилищном секторе. Документ любопытный, в нем конкретно говорится, что сохранение низких тарифов на коммунальные услуги существенно ограничивают финансовые поступления в городской бюджет, и рекомендации данные в 96-м году Соединенными Штатами создавать как можно больше ТСЖ.
И повышать цены.
Почитайте.
Вот кто во всем виноват, оказывается. Хорошо, что это было сказано, да, на радиостанции «Свобода». Все логично. Итак, на волнах радио «Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были сопредседатель Комитета защиты прав граждан Сергей Селиванкин и со-руководитель Ассоциации территориальных общин и объединений Андрей Козельский. Оставайтесь на волнах радио «Свобода» сразу после выпуска новостей. Повтор программы «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Бывший московский чиновник Юрий Хардиков попросил политического
руководства. Когда мы поняли, что переговоры невозможны...
Запрет на обменники не станет обременительным и для граждан.
Планируют призвать в ряды вооруженных сил России 278 тысяч...
Новый договор по СНВ поддерживает все командование военной...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации Это эфир и сайт «Свободы».